Вячеслав Владимирович, Бхагавад-гите говорит, что брахман – это безличная ипостась абсолютной истины. Могли бы как-то это прокомментировать, то есть что, не прокомментировать, а объяснить, что это.
В чем вопрос?
Что это? Что такое ипостась, безличная ипостась абсолютной истины? То есть это как бы личность.
Безличная легко понять, вот есть вы, а есть ваша фамилия. Вот чем ваша фамилия от вас отличается? Вот этим самым, то есть это вроде бы к вам относится. Но это вот то, что от вас исходит, ваша фамилия, ваши дела, ваши поступки. То, что от вас исходит, но не вы. То, что вас окружает, ваше влияние. То, что вот все ваши вот такие, в общем-то, энергетические какие-то воздействия. Вроде бы это не вы. Но в то же время это вы. Поэтому это также является, в общем-то, одним из проявлений абсолютной истины. Одно из проявлений личности, безличное проявление. Он вроде бы есть, но нет. Фотография, это вы или не вы? Ваша фотография.
Мое изображение.
Да, это ваше изображение, но это не вы. Но это также с вами связано. А фотография Путина, это Путин или нет? А в каждом кабинете висит. Что это такое? Вот безличный аспект Путина. Это он, факт. Попробуйте, так сказать, оскорбить фотографию. Будет проблема, потому что есть связь какая-то. Попробуйте оскорбить паспорт. Как это, да? Наказание даже есть какое-то, да? За порчу паспорта. Но паспорт это же не вы. То есть понятно, вам пинка дали, то есть за это нужно наказывать. А порвали ваш паспорт. Тут-то за что? Но он связан с вами. Есть эта связь. Есть связь. То есть, да. Вот вы светите фонариком. Этот свет фонарика, это вы или нет? Не вы, но вы же светите фонарик. Вы сварили суп. Суп, это вы или нет? Ну, а вы же сварили суп, это же ваш суп. Бабушкины пирожки, это бабушка или нет? Это не бабушка, но это бабушкины пирожки. Это мой безличный аспект. Это абсолютно истина или нет? Это абсолютно истина. Но это ее аспект. Аспект абсолютно истины. Причем не основной, как мы понимаем, да? То есть, когда вы показываете паспорт, то все-таки вам в лицо смотрят. Проверяют. А точно ли это ваше? Поэтому так же и мы. То есть, мы понимаем, что в этом мире множество энергии, но мы пытаемся увидеть их связь с абсолютной истиной. Если я эту связь вижу, то это становится, в общем-то, для меня духовный прогресс. Если я эту связь не вижу, то это для меня духовная деградация. То есть, если, например, я думаю, ну, подумаешь, кошелек лежит в вашем доме. Какая проблема? Кошелек, это же не вы. Можно же и взять. Это преступление. Но когда я думаю, что этой связи нет. Когда я думаю, что вы и ваш кошелек, это отдельные вещи. Нет, это не отдельные вещи. Они связаны. Какой это падеж? Кошелек. Его кошелек. В русском языке. Да, то есть есть эта связь реальная. Она даже прослеживается. Прослеживается связь, и приходит реальное наказание за непонимание этой связи. То есть, если, например, беру чужой кошелек, то меня наказывают, дают тюрьму, реальную тюрьму. То же самое, когда человек берет нефть. Берет газ, берет яблоки и картошку и думает, что это его, и что он ни у кого это не взял, что это никому не принадлежит, просто кто первый схватил, тот и убежал, он получает наказание кармы. То есть, когда я не хочу видеть связь безличностного с личностным, я получаю за это карму. То есть, ну, фактически отсутствие разума. Поэтому вот эта связь есть. Эта связь есть, она реально присутствует, вы ее можете увидеть. Это ваша сумка стоит?
Надеюсь, ты.
Ну, то, это же не вы, но вот видите, заберите сумку. Понимаете, то есть вроде бы вот совсем чуть-чуть связь не заметил, а последствия есть, реальная тюрьма. Так же и в жизни. То есть если я не понимаю связь энергии Бога и самого Бога, то я получаю карму. Реальные последствия. Я начинаю страдать. Приходят реальные последствия. Забрать? Ну, так будет, я думаю, понятно. Угу.
Еще вопросы? Какие накопились? Не накопились. Сегодня мы должны прочитать 14 текст 15 главы Пурушоттама Йога. Йога высшей личности. Как раз именно об этом, да, в общем-то. В этих стихах мы читаем. Сегодня интересный текст. Сейчас мы его прочитаем. Пожалуйста, повторяйте. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Так, у нас 14 текст. Звучит он так на санскрите. Ахам вайшванаробхутва, пранинам дехам ашрита, пранапана самаюктах, пачам янам чатурвитхам. Переводится так. Я огонь пищеварения в тела всех живых существ, и вместе с входящим в тело и выходящим из него воздухом я помогаю живым существам переваривать пищу четырех видов. Какой текст аюрведический? Поэтому мы поговорим немного об этом интересном аспекте. Об аспекте огня, который здесь описывается. Опять-таки, вот эта связь, да, вроде бы огонь, кажется отделенным, но он всегда чей-то. Всегда ищет, кто поджег. Всегда чей огонь. И огонь просто так не бывает. Огонь всегда исходит от чего-то, для чего-то. И здесь объясняется, что в нашем теле горит самый, что ни на есть, настоящий огонь, который в аюрведе называется огнем пищеварения. Этот агни, особый огонь пищеварения. И, в общем-то, мы ощущаем это тепло. Мы его реально чувствуем. Это именно он переваривает всю попадающую на желудок пищу, превращает ее в составляющие нашего же с вами тела. И когда огонь пищеварения затухает, человек перестает испытывать, человек, в общем-то, у него пропадает, скажем так, чувство голода. Пропадает. А когда огонь пищеварения разгорается, наоборот, человеку хочется есть. То есть сильно горящий огонь пищеварения проявляет себя как сильное чувство голода. Затухающий огонь пищеварения проявляет себя как вот это вот чувство насыщения. Чувство голода уходит. Поэтому его легко почувствовать. Очень сильный огонь. Очень сильный огонь. Этот вот огонь голода достаточно сильный. Сжигающий огонь. Яркий. То есть аппетит это такой язык. Язык огня. Язык внутреннего огня, который достаточно громко дает о себе знать. Очень яркий язык. Сильный язык. Громко говорит с нами. Наше же собственное внутреннее состояние, наш же собственный внутренний огонь говорит с нами. И если с этим огнем происходят какие-то проблемы, объясняется здесь, то в теле начинаются всевозможные заболевания, которые, в принципе, можно вылечить, восстанавливая этот огонь. Так как есть эта связь, может быть, не напрямую видимая, но она есть. Поэтому специалисты в аюрведе так много говорят именно об этом аспекте нашего тела, именно об этом аспекте здоровья. Чем лучше работает у человека пищеварение, чем лучше горит этот огонь, тем более здоровым он считается. Говорим, гвозди он может переварить. Все ест, все сгорает. Хороший огонь пищеварения. Но вот это здоровье, оно связано не только с огнем, как с материальной стихией, как мы выяснили как раз перед лекцией. Здоровье связано еще и с абсолютной истиной, здесь это описывается. Вот эта связь, может быть, она невидимая, но с огнем больше видна эта связь. Но
абсолютная истина представлена в нашем теле не только как сверхдуша в сердце, не только как аспект сердца, она также представлена как вот этот самый огонь пищеварения. Огонь пищеварения также представляет в теле абсолютную истину. Есть эта связь. Да, она безличная связь, как мы выяснили, но она есть. И мудрецы говорят, что понимая то, что абсолютная истина позволяет нам усваивать материю, человек может понять свою зависимость от матери судьбы, свою зависимость от абсолюта, свою зависимость от истины. Понимая, что, в общем-то, не сам он это делает, он зависим от того, что абсолютная истина позволяет ему это сделать. Что этот закон работает. То есть абсолютная истина дает человеку пищу, как мы выяснили, и она же ее сама переваривает. Что делаем мы? Мы просто, как только можем, нас наслаждаемся жизнью в этом теле, думая, что все так и должно быть. Думая, что все это естественно. Неестественно. Не так все просто. Перестанет работать и все, и что будешь делать? Тут же кажется неестественно. Тут же кажется, так просто не переваришь. Мизин для желудка незаменим. А посмотрите, что рекламируют. Столько вот всевозможных средств, которые связаны именно с его пищеварением. В животе ураган, что там принимают, экспомизан и так далее. То есть, что это, откуда все это, почему такие деньги люди тратят на это? Все, огонь пищеварения начинает уходить, что делать? Оно не переваривается, оказывается. Так просто не происходит, не от нас это зависит. Не от нас. И человек начинает задумываться, от чего я завишу-то, собственно говоря. Человек забывает поблагодарить абсолютную истину за то, что она устраивает нам условия для этой жизни. Мы просто не видим вот этот безличностный аспект, просто пищеварение. Что там такого? Безличностный аспект истины. Но куда без него? Прямо сейчас перестанет работать, как жить будем? До дома будет уже трудно дожить. А до завтра я уже молчу. Как жить-то? Мы зависим от этого. Зависим от абсолютной истины. И здесь объясняется, что жизнь зависит от преобразований. Жизнь, в общем-то, и состоит из преобразований, поэтому на преобразованиях все завязано. Мистическим образом в организме происходят все эти чудесные процессы, не дай бог. Что-нибудь нарушится, тут же начинается заболевание. И вот это переваривание, преобразование пищи, вообще переваривание такое... процесс, скажем, более народный, преобразование, более философский термин. Преобразование пищи часто сравнивают с приготовлением пищи на кухне. Проводится такое сравнение, очень гладенькое. То есть можем себе представить, да, что мы варим обыкновенный рис. Его надо просто нагреть с водой в кастрюле. Простейший процесс. Нагреваем в кастрюле с водой. И после вот этой простейшей термообработки рис превращается уже в другой рис немножко. В отварной рис. Отваренный рис. Немножко модифицированный уже. То есть вода выступает в роли смягчающей среды. Огонь играет роль средства, которое совершает преобразование. И кроме того, нужно, чтобы он не пригорел. Да? То есть в какой-то момент еще и помешать надо. То есть, чтобы кашка рисовая не пригорела. И кастрюлю мы рассматриваем как место, где происходит преобразование. Да? То есть процесс одинаковый, на самом деле. Что внутри, что снаружи, процесс примерно одинаковый. Поэтому аналогичным образом мы видим, в общем-то, можем понять, как происходит внутренний процесс, который совершается в желудочно-кишечном тракте. То есть сам по себе тракт становится местом преобразования, кастрюля. Кастрюля, такая вот кастрюля, да. Кастрюля. Поглощенная пища – это элемент, который нужно преобразовать. Элемент, который нужно преобразовать. Он должен быть более-менее легко преобразуемый. И тут появляются доши. Кто знает доши хорошо, кто не знает, Бог с ним. Я сейчас быстренько расскажу. Капха доша увлажняет и смягчает пищу. Это капха доша. Это ее задача. Увлажнить и смягчить пищу. Вата доша обеспечивает движение этой пищи, необходимое для переваривания, движется. Также выделяет, способствует выделению пищеварительных соков. А подлинное пищеварение, вот такое уже, в общем-то, самое яркое, вот эта часть пищеварительного процесса, происходит при помощи питы. Или еще говорят, энзимы в пищеварительных соках. Поэтому их рассматривают именно как эту аналогию огня при варке пищи. Агни. Это пита, внутренняя пита. Эти энзимы в соке. Вот они это все делают. Приравниваются к агни, к элементу огня. Вот они. Вот они. И человек это чувствует. Все это загорается, горит. Яркое очень. Шипит. Таким образом, мы видим, что все эти три доши, и вата, и пита, и капа, участвуют в каждом вот этом биохимическом преобразовании. Процесс. Все участвуют. Все. Немножко по-своему. Вата способствует процессу транспортировки, высвобождает все эти нужные элементы, двигает все. Воздух, вата, двигает все. Сравнивается с ветром. Ветер, который раздувает огонь. Чтобы огонь внутри разгорелся, все должно двигаться. Воздух, двигает все. Пита, как мы выяснили, этот сам огонь, сам агни, сам огонь пищеварения, яркий, горячий. А капха вот эту среду пищеварения обеспечивает, контролирует все это. Так они все вместе. Причем для правильной варки пищи очень важно, чтобы все факторы, участвующие в ней, работали в своем очень сгармонизированном, оптимальном режиме. Если огонь плохо горит, пища медленно переваривается. Проблемы начинаются. Если он сильно горит, слишком сильно, пища что делает? Подгорает. Другая проблема. То есть все должно быть сгармонизировано, все должно быть отлажено. Все должно быть идеальным образом. Для каждых продуктов все должно быть подобрано. Для определенного количества. И также пища подгорает, если ее не размешивают, тоже подгорает. Вата должна хорошо действовать, это перемешивать процессы, булькают там что-то. Но мы снаружи просто это наблюдаем, так слышим, какие-то процессы происходят. Что там? Но вот все очень гармонично действует, так это все описывается в Аюрведе. Также, например, усиление ваты вызывает неравномерное переваривание пищи. Плохо переворачивает все. Плохо перемешивает. Усиление питы чрезвычайно интенсивное пищеварение. Слишком сильное. А если капха усиливается, то снижается пищеварительная сила. В общем, все сгармонизировано должно быть. Все сгармонизировано. И сами мы об этом не думаем, сами мы этим не занимаемся. Сами мы не вникаем в этот процесс. Представьте себе повара, но который не вникает в процесс приготовления пищи на кухне. Зашел на кухню, поставился и ушел. Что произойдет в результате? Все испортится, все сгорит или пропадет. Нужно все время бегать на кухне. Все время на кухне бегать. У меня сейчас на соседи сделали деревянный пол наверху. И утром на кухне слышно, как женщина готовит завтрак. И это вот, я только от этого просыпаюсь. То есть она бегает туда-сюда, вот невозможно спать. То есть я просыпаюсь. Попробуй не побегай. То есть, чтобы вот она все приготовилась. Как надо. Видно, торопится на работу. Быстро бегает. Мужчину, а по-другому слышно, просто дверь хлопнула со всей силы входная. Бух, все, муж ушел. Женщина, она вот полчаса бегает. Ну, выбегивает свой выход на улицу. Интересно, да. Это она вот на кухне. То есть невозможно просто взять и бросить этот процесс. Но мы его бросили с самого рождения. Он абсолютно не умный. Что там происходит, все равно. Абсолютно все равно. Просто происходит и все. Настолько вот это все находится под контролем. Абсолютно истинно. И вот это оптимальное пищеварение есть результат равновесия всех этих трех энергий. Всех этих трех дош. И в Аюрведе все эти соотношения носят разные названия, специальные названия, не перечисляются в трактатах. Например, неравномерная пищеварительная сила, если вот что-то переваривается, что-то нет, называется вишама, агни. Такой огонь, который неравномерно переваривает. Одно переварилось, остальное нет. такое происходит. Если чрезмерная пищеварительная сила, если у человека огонь изо рта выходит, если он дышит огнем, огнедышащий, то это тикшна агни, немножко другое агни, немножко другой огонь. Есть пониженная пищеварительная сила. Вот, по-разному. Оптимально называется сама-агни. Сама-агни, это когда все сгармонизировано. Сама-агни. Самый лучший огонь. А сам процесс пищеварения в Аюрведе называется термином пака. Термином пака. Очень простой термин, который в переводе и обозначает преобразование пака. Преобразование пака. Или по нашему пищеварению. Преобразование. Кроме того, пака переводится как стряпня или приготовление пищи на кухне. Поэтому видите, как мы выводим эти связи. Санскрит очень интересен. То есть, он и огонь пищеварения обозначает, и приготовление пищи на кухне. Различные стадии пищеварения тоже по-разному называются. Сами стадии называются авастха-пака. Авастха это фаза. Ну, пака это пищеварение. Фаза пищеварения, авастха-пака. Есть начальные стадии, средние стадии, завершающие стадии. Нас это не очень интересует, сам принцип, чтобы это понять. Например, завершающая стадия, которая, в общем-то, считается самим обменом веществ, в Аюрведе называется ништхапака. Ништха означает заключительный. Ништхапака. Когда уже все усваивается. Завершающая стадия. И вот во время всех этих трех стадий пищеварения, которые здесь описываются в Бхагавад-гите, это вот авастха-пака, мы можем наблюдать проявление всех этих трех дош, всех этих трех волшебных энергий, которые внутри нас присутствуют. Мы их даже не замечаем и не контролируем. На первой стадии пищеварения из пищи образуется капха. То есть для тела нужны три, да, три доши. Капха, питта и вата. Вот на первой стадии пищеварения образуется первая капха. На второй образуется питта, очень просто. Во время третьей стадии образуется вата. Так пища разбирается на составные части. Ну вот эти доши. На элементы, которые нужны телу. Очень просто. Разбирается, как конструктор, который нужен для нашего организма. И, конечно, все это происходит под действием вот этого огня, который, кстати, насчитывается 13 типов. И хороший специалист, он может определить, какой тип огня у человека горит. И, соответственно, может назначить лечение. Не так, что всем одна и та же таблетка всему Советскому Союзу отрекламировали. Должно быть как минимум 13 типов таблеток. Еще нужно уметь огонь определить. Какой точно огонь. А иначе проблема будет. Это не так все просто. То есть нужно вот понять. И вот этот самый вот этот важный, в общем-то, огонь, сам вот этот желудочно-кишечный огонь, в общем-то, он так и называется, желудочный огонь, или джатхара агни, желудочный огонь. Он считается самый важный, самый важный. Затем все это проходит дальнейшую обработку, есть воздействие специального огня, который называется пхута агни, он образует 5 элементов, поэтому таких огней уже 5 видов пхута агни, которые все делят на 5 первых элементов. А уже в тканях происходит синтез при помощи так называемых тканевых огней или тхатва агни. Их 7. Потому что тканей также 7. 7 видов тканей в теле насчитывается. Ну, все это бог с ним. Мы уже очень глубоко углубились. То есть, слишком глубоко ушли в разбор. То есть, нужно понять, что просто самый важный из всех огней в нас является желудочный огонь. Поскольку от него прямо или косвенно зависят все остальные огни, которые в нас горят. И в аюрведической практике состояние всех огней тела определяют именно по состоянию желудочного огня. А о состоянии желудочного огня как понять? Мы уже выяснили в самом начале. Что он будет спросить? Он все
усваивает.
О, его аппетите надо спросить. Какой у него аппетит? Какой у него аппетит? Все знают, да? Это явление очень легко понять. То есть, если мы можем диагностировать по аппетиту, то мы можем диагностировать все фактически, если мы хорошо понимаем эти связи. Просто по одному аппетиту можно все понять. Потому что аппетит связан с главным желудочным огнем, этот главный желудочный огонь связан со всеми остальными огнями. И иногда достаточно просто в аппетите хорошо разбираться. В аппетите. Поэтому часто, вот, в общем-то, восточная наука, ее такое, немножко кухонной наукой считается. И хотя это звучит смешно немножечко для нас, на самом деле это очень точная наука. Потому что связи очень четко прослеживаются. Связи прямые, четкие, из них можно, из этих простых связей вытащить все. Что человек ест, что ему хочется есть, что уже не хочется есть, что, так сказать, у него, как у него изменился аппетит, чего ему сейчас не хочется есть, то, что раньше хотелось. Все можно из этого вытащить. Абсолютно все. Изменение вкуса происходит. Потому что огонь меняется, 13 видов огня. Огонь изменился, это уже не хочется есть, а это хочется наоборот. Чего тебе сейчас сильно хочется? Можно понять, каково состояние внутри. Очень простая диагностика. Не нужно ничего разрезать. Можно просто спросить. Можно просто спросить. Это очень интересно. Но вот на этом основана такая восточная диагностика, очень простая. Вот этот огонь по состоянию огня, по состоянию аппетита. И поскольку вот эти все обменные процессы так или иначе связаны с огнем, то в аюрведе утверждается, что именно вот этот биологический огонь является основой здоровья и нездоровья. Основа нашего здоровья или основа наших болезней. Сила организма, иммунитет организма зависит от этого биологического огня, внутреннего огня. И из этого вытекает очень простая вещь, что за состоянием этого биологического огня требуется постоянное наблюдение. Постоянное наблюдение. Если мы будем его видеть, если мы будем его понимать, если мы будем, так сказать, проводить эти связи, то мы сможем легко себя контролировать. Можем понимать, какие процессы происходят. Можем увидеть, как начинается расстройство, что нужно делать. И самое распространенное расстройство, которое связано с плохой работой огня в теле, это неспособность огня сжигать токсин. Не хватает сил, чтобы сжигать токсины. В результате отходы накапливаются в организме, в теле, и постепенно убивают тело своими ядами. Очень простая концепция. Не успевает сгорать. Просто не успевает сгорать. Поэтому аюрведа советует следить за качеством этого огня. За качеством своего огня и время от времени проводить его профилактику. Знаете, как газовщика вызывают, чтобы он плитку почистил. Нужно регулярно вызывать, чтобы проверил, как там огонь горит. И самым простым способом восстановить огонь пищеварения является что? Пост. Пост. Очень простое явление, пост. Но в аюрведе очень важно определить свою конституцию, опять-таки. Потому что нужно понять, какой тип огня у нас горит, как он горит. Чтобы понять, какой пост должен быть. Мы должны понять конституцию, прежде чем поститься. Без понимания в конституции можно не разжечь огонь, а погасить его еще больше. Или наоборот, переразжечь и все спалить. Нужно понимать конституцию. Например, объясняется, да, человек вата конституции не должен поститься больше 3 дней. Объясняется, что воздержание от еды увеличивает легкость в теле, да? Легче же становится. Воздух тела. А вата это и есть воздух, это и есть легкость. Он уже легкий. А тут он еще стал легче. Куда его девать? А привязывать надо к кровати, к стулу, чтобы не улетел никуда. Это проблемы создает, большие проблемы. Вата повреждается, элемент ваты, воздух повреждается, если он постится слишком долго. И что это создает? Страх, нервозность, беспокойство, слабость. То есть человек бешеный становится, нервный, вздрагивает от всего, боится всего, страх. Поститься и фильмы ужаса смотреть одновременно. Все, можно умереть от разрыва сердца. Вата вообще лучше фильмы ужасов не смотреть никогда. И новости. Новости и фильмы ужасов ватам противопоказаны. Потом будет везде бояться. Всего. Будет беспокоиться. И эти же предписания продолжительности поста касаются людей эпита конституции. Но тут уже другие процессы происходят. Говорится, что пост более 4 дней ухудшает питу. То есть элемент огня становится очень сильным. А пита это и так огонь. И вот эта возрастающая пита может быть причиной тоже психофизических реакций, но уже других, как и гнев, да, ненависть, зависть, то есть уже такие другие огненные явления. А люди с калка конституции могут более продолжительно поститься, они будут испытывать возрастающую легкость, они же тяжелые по своей природе. И это им дает такую радостную легкость, разум у них становится легкий, пробуждается, у них в сознании увеличивается ясность, способность к пониманию. То есть на них это хорошо влияние оказывает. То есть нужно понимать, что кто я, что я делаю, сколько это нужно делать, к чему это должно привести. А не так, что все тупо раз и делают одно и то же. Нет, должно быть понимание различий, что есть эта индивидуальность. То есть во время поста пищеварительная система отдыхает. И в это время важно не создавать какие-то дополнительные напряжения для этого огня. Потому что во время поста огонь пищеварения разгорается, разгорается как следует. И так как пищи нет, то он сжигает токсин. Пищи нет, сжигает токсин. Очень просто. И когда человек постится, он должен следить за, опять-таки, за этим проявлением огня, за физической силой, за своей выдержкой. Если физическая сила уходит, если он чувствует слабость, если выдержка у него теряется, если он чувствует такой дисбаланс, то он должен прекратить пост. Вообще, специалисты рекомендуют для такого, для нормального здорового пищеварения раз в неделю проводить разгрузочный день, что-нибудь просто пить, теплую воду, давая вот этому огню пищеварения прийти в норму. Разгореться как следует, переварить все и прийти в норму. Астрология рекомендует поститься в день недели, в которой человек родился. Считается самый лучший для него. Но, как мы понимаем, ведь этот стих, он в общем-то не столько о здоровье говорит, сколько о связи с абсолютной истиной. То есть мало просто в этот день попаститься, объясняется здесь. Надо еще и в этот день активно размышлять о абсолютной истине, а понимая глубинную связь, с чем связан этот огонь пищеварения, как он связан с абсолютной истиной. Так как именно абсолютная истина и представлена в нашем организме в виде огня пищеварения. В этом смысл поста. Поэтому посты присутствуют в каждой духовной практике. Но постятся эти люди не для здоровья. А здоровье это побочный эффект. Они постятся, чтобы осознать свою связь с абсолютной истиной, свою зависимость от абсолютной истины. Поэтому сам этот огонь требует от нас того, чтобы мы думали о источнике этого огня. Огонь требует, чтобы мы о нем подумали. Соответственно, если во время поста мы думаем только о своем пищеварении, то это не принесет никакой пользы. Это не даст настоящей пользы. Это какая-то эгоистическая медитация, объясняется здесь. Эгоистическая. Но только медитация, направленная на абсолютную истину, способна дать полноценное благо. Способна дать истинное благо. Это основной секрет поста, который здесь раскрывается. Его уже забыли в наше время. Фактически напрочь забыли все. Просто постятся, как попало, что попало, к чему попало. Но сам секрет поста раскрывается именно в этом стихе. Поэтому такой очень важный. Культурно, аюрведа, философских, духовностях, в нем все раскрывается, в этом стихе. Все такое. Сильный стих. К вопросикам можно перейти. Время уже 20 минут. Какие возникли
Хотела спросить, как Кришна преподносится, да, то есть он говорит о том, что перед тем, как человеку, что он должен, то есть туда считается еще надо, должны преподнести эту пищу Кришне. Как это происходит?
Вот именно так. А что такое освящение чего-либо? Вот мы прямо перед лекцией об этом говорили. Это видение связи. Если я вижу связь, то этот материальный объект становится связанный с абсолютной истиной. Он становится частью абсолютной истины. Соответственно, освещен. Очень просто. Если я эту связь не вижу, то этот объект становится отделенным. То есть считается иллюзией. То есть я его неправильно воспринимаю. Я совершаю преступление. Совершаю преступление. Поэтому страдаю. Поэтому здесь же дальше говорится, что если человек не видит связи вот этого питания, огня, пищеварения с абсолютной истиной, то он ведет греховный образ жизни. Не больше, не меньше.
Чисто сознание,
да? Это, конечно, это сознание. Все остальное ритуал. Но ритуал не имеет большого значения, он везде разный. Можете звонить колокольчиком, повторять молитвы, так это делать или по-другому это делать. Не, в общем-то, не в этом проблема. Но можно взять самый большой колокол и прочитать самую грозную молитву. Но если я не понимаю эти связи, это просто ритуал, грубый, никому не нужный. Фанатичный ритуал.
Но при этом соблюдение.
Связь должна быть. А?
И при этом соблюдение то, что нельзя Кришне преподносить. Да? То есть, в принципе, получается, что каждый человек должен стремиться к ведическому питанию, да, то есть
пить рыбу, мясо. Нет. Нет, это не так. Это не так. У человека есть, в общем-то, свои потребности в данный момент времени. И не все должны следовать одним и тем же религиозным ритуалам. Поэтому столько всевозможных разных религиозных ритуалов в этом мире существует. Куда одевать всех остальных? Каждый следует своим путем. Поэтому человек себе выбирает тот способ размышления абсолютно истинным, который ему ближе. Если он выбрал этот конкретный тип размышления абсолютно истине и, соответственно, связанный с ним набор ритуалов, тогда да. Но если он это не выбрал, тогда нет. И это не является никакой проблемой для него. Он по-другому это делает. Но если он не будет это делать, он почувствует реальный результат, он будет страдать. То что такое страдание? Когда я совершаю преступление. Это наказание от кармы. Если есть наказание от закона Уголовного кодекса, есть наказание от кармы. То же самое. То есть если я совершил неправильный поступок, то есть не связал кошелек с его хозяином, меня посадили в тюрьму, я страдаю от этого. То же самое происходит, если я принимаю пищу, но не вижу ее связи с абсолютной истиной. Я также буду страдать. Поэтому человек может догадаться, что что-то не так. И он принимает какую-то систему, которая ему понятна и близка. Но не так, что все должны действовать абсолютно одинаково. Это неверно. Нет. Ритуальность должна накладываться на правильное понимание. Ритуальность может быть разная, а понимание всегда одно. Понимание во всех духовных и философских направлениях одно. Этот мир является собственностью абсолютной истины. Это правильное философское понимание, что мы находимся в мире абсолютной истины, поэтому должны его правильно использовать. Потому что он нам выделяется во временное пользование. Мы берем в аренду этот мир. Нам он дарится. Но он не наш. Если я это понимаю, я вижу эту связь, то я действую философски правильно, накладывая на это какой-то исторический или мой выбранный ритуал. Неважно какой. Но если я правильно это понимаю, то я буду духовно развиваться. Если я накладываю просто ритуал и думаю, что ритуал мне поможет, он мне не поможет. То есть ритуал это не взятка. То есть это не так, что я совершил преступление, а потом еще кому взятку дать. Взятку не дашь. Еще будут проблемы, еще дополнительно за взятку дадут пару лет. Там взятку не дают. В законах кармы взяток нет. Поэтому нужно четко понимать, что главное это внутреннее состояние сознания, а ритуальность накладывается сверху. Ритуальность это религия, а философия это духовность. Поэтому духовность всегда одна и та же. А религиозность может меняться как угодно. Хоть 3 дня на день. Ритуальность. То есть это те погоны, на которые я одеваю. То есть я пошел на работу, одел бы погоны там, директора. С работы вышел, одел погоны отца. По дороге иду, я уже одел погоны пешехода. Сел в машину, одел погоны водителя. действия под влиянием разных законов. Я могу быть и водителем, я могу быть и директором, я могу быть отцом. Разные ритуалы. Но само миропонимание должно быть правильным, оно должно быть одинаковым, оно должно быть верным. А уже ритуальность может наложиться какая угодно, это вторичная вещь. Она может наложиться в полном объеме, может чуть-чуть совсем наложиться. Не важно. Это уже тонкость. Главное миропонимание. Миропонимание. То есть нельзя навязывать свои ритуалы другому человеку, в них толку нет. А вот поговорить о миросозерцании, о том, как мы мир воспринимаем, вот это можно с любым человеком. То есть говорить о религии невозможно. Говорить о духовности можно с любым. О религии фактически невозможно даже с представителем этой же религии поговорить. Даже представители одной религии иногда не могут договориться. Столько у них отличий находится религиозных. А вот о духовности можно с любым разговаривать. Как только мы вот этот элемент формальности убираем, ритуальности, мы можем говорить с любым человеком. Потому что духовность всем близка, потому что всем понятно, что есть на вопросы любви, счастья, страданий, вечности, временности. Об этом можно говорить с любым. Вот это вот очень важно понимать, это отличие. Бхагавад-гита, она объясняет эти отличия. Потому что в основном в этом мире именно от этого проблемы. То есть мы говорим о форме, а не о содержании. А религия это форма. А содержание это философия духовности, философия вечности души. Я иногда, мне очень интересно, часто но переписки ведутся, и люди не знают, какая у меня религиозность. И мы с ними о душе можем годами говорить. И потом через год, через два, вдруг выясняется, что мы вообще из разных духовных традиций. Никакой проблемы нет. И если человек не подготовлен, у него начинаются проблемы. Ну как же так, я думал, вы нормальный человек, а вы вон какой. Я говорю, так мы с тобой два года нормально разговаривали. У тебя же не возникало никаких проблем. Ну я же не думал, что вы вот такой. Но мы же с тобой говорили о духовности абсолютной истине, о душе, о духовном мире. Говорили. Но я же не знал, что у тебя другая ритуальность. Понимаете, как человек сейчас зациклен на форме. Так он зациклен на форме сейчас. И не обращает внимания на внутреннее слежание. Мир одежды, мир моды. Нужно быть в форме. В форме нужно быть, в одежде нужно быть. Нужно, чтобы вот внешнее было максимально правильным. А что внутри, все равно вообще. Но в действительности важно, что внутри, как мы сегодня выясняли. Во что бы ты ни оделся, если у тебя огонь пищеварения не горит, будешь вот это во все одет и в туалете сидеть. Если у тебя он не горит, что ты сможешь этим делать, с этим внешним? Поэтому сейчас вот и, к сожалению, проблема нашего времени, что вот это вот мир форм, духовность приобрела форму вот таких вот жестких религиозных, ну ритуальных ограничений. И никто не думает о внутреннем содержании. А что внутри-то? А внутри-то что? А внутри может быть ничего вообще. Внутри может быть вообще пусто. Поэтому Бхагавад-гита, видите, она очень интересна. В общем-то, не навязывает никакую ритуальность, особенно. Бхагавад-гита очень четко просто разбирает эту внутреннюю сущность. Наше внутреннее понимание, что же в мире-то происходит. Чем уникальна Бхагавад-гита, в общем-то, она, в общем-то, дает возможность совершить выбор. В самом конце, мы уже скоро доберемся до этого стиха, когда Кришна говорит, я тебе все рассказал, сам выбирай, как поступать. Сам выбирай, как ты будешь действовать. Я тебе рассказал внутреннее, внешнее, сам выбирай. Я тебе рассказал сущность, форму, сам выбери. Этим уникально Бхагавад-гита. Дается внутренняя сущность. А внешняя она может быть наложена на кого угодно, как угодно может быть наложена. Одеть сверху на здоровое тело можно что угодно. Хоть мешок с дырками для рук. Это все равно будет здоровое тело. Ну, в мешке подумаешь. Но можно на труп одеть самые хорошие одежды. На труп обычно одевают новые одежды. Новые тапочки. Новый костюмчик. Правда, без спины, но одевают. Но это все равно уже труп. Все равно труп. Хотя и новая одежда. Может быть очень дорогая. Дорогой гроб. может быть. Сейчас очень дорогие гробы. Но что внутри? Внутри уже ничего. Внутри пусто. Душа ушла. Вот это вот внутренняя сущность. Поэтому Бхагавад-гита с этого начинается. Бхагавад-гита основана на этом отличии внешнего от внутреннего. Временного от вечного. Души от тела. Это сущность Бхагавад-гиты. Если я понимаю, что есть душа, истинная сущность. И тело, то, что покрывает душу, временное явление. Я понимаю все. Я могу быть в любой духовной традиции, в любых рамках, в любой религиозности, в чем угодно. Главное, правильно мир понимаю. Так как, например, если водитель умеет машину водить, и он знает, ну куда ему ехать, любую машину ему дай, он поедет. Если это хороший водитель. Он хороший водитель. А плохому водителю дай Land Cruiser, не знаю, в Майбах там что-то, Бентли. И что? И он его разобьет на первый же столб. Он им не сможет пользоваться. Он плохой водитель. Мы должны быть хорошими водителями. Мы должны понять сущность, мировоззрение. А внешнее, оно уже имеет, в общем-то, второстепенное значение. Поэтому и то, с чего мы начали, в этом аспекте освещения пищи, главным моментом является, что я думаю во время приготовления пищи. Понимаю ли я, что эта пища мне дана абсолютно истинно? Что я готовлю ее для абсолютной истины? Что она будет переварена абсолютно истинно? И поэтому я должен быть ей за это благодарен. Если я об этом думаю, эта пища освящена. И не важно, как долго я и в какой колокольчик звенел. Важно, понимаю ли я это реально или нет. Или я просто ритуалист. Кто я? Можно играть во врачей, но не быть врачом. Как дети, они играют во врачей, но они не врачи. Можно играть в водителя, мальчик, но он не водитель. Можно играть в мудрецов, но быть просто ритуалистами. На самом деле не мудрецами. Мудрец видит, что во всех телах одна и та же душа. Во всех временных телах одна и та же вечная душа. И все это контролируется абсолютной истиной. Мудрец видит эти связи. Но он их по-разному видит. Поэтому вот мы сегодня говорили, есть безличностный аспект восприятия. Человек просто видит, что эти связи есть, но он не видит саму личность. Да. Или он видит, что эта личность присутствует в сердце каждого. Это аспект параматмы называется. Кто-то обращается прямо к абсолютной истине. Это личностный аспект. Поэтому абсолютно истина вот так вот тремя способами воспринимается. Поэтому в разных традициях немножко по-разному это видеть. Но это все разные формы восприятия одной и той же абсолютной истины. Тогда это будет действительно глубоко. Тогда это будет действительно верно, правильно, вот, красиво, философски. А дальше просто ритуал. Просто ритуал. А что от него осталось уже? Никто не помнит. Вроде бы делали для чего-то, для чего делали. Уже все и позабыли, к чему это все, собственно говоря, так сейчас так часто происходит. В оккультуре что-то остается, для чего это делали, никто и не помнит. Просто так все делали. А кто делал, зачем делал, что хотели этим сказать, никто уже и не помнит, к сожалению. Так вот, много что ушло.
Иногда, например, поставил. Она очень сильно начинает волноваться. И трудно очень сосредоточиться абсолютно истинно. В этих случаях лучше поесть или...
Пост посту рознь. Поэтому если пост слишком жесткий, значит вата выходит. И мы начинаем волноваться, беспокоиться. Вата слишком выходит из-под контроля. Поэтому пост следует держать какой-то другой. Поэтому аюрведа рекомендует соки. Подобранные под дошу. Каждой доше соответствует сок определенный. Или рекомендуют какой-то легкий продукт, на котором человек постится. Китри, еще что-то. Есть разные виды поста. Поэтому нужно именно, чтобы он был подобранный пост. Нужно, чтобы вы знали свою конституцию, знали, что при этой конституции на каком продукте рекомендуется поститься. Сухой пост, самый тяжелый пост, потому что он все доши может вывести из равновесия. Потому что у огня оно забирается все. И он начинает сжигать все вокруг. И не всегда это полезно. То есть не всегда это контролируется. То есть его нужно еще и правильно контролировать. Если он жжет все вокруг, может что-нибудь лишнее сжечь. Те же мозги, например. Поэтому нужен контролируемый пост. То есть пост, опять-таки, с внутренней сущностью, когда вы четко понимаете, почему вы не едите, для чего вы не едите, что вы не едите, что должно быть в результате, какой эффект, какие могут быть отклонения. То есть не должно быть просто ритуала. Пост, пост, все. Все постятся, я тоже пощусь. Нет, я должен понять, что это такое. Что это за процесс? Йога разума. Я должен понимать. Поэтому аюрведа рекомендует, если, например, вот этот еженедельный пост, то поститься на теплой воде. Потому что токсины должны выводиться. Чем они будут выводиться? Да, тут должна быть вода, теплая вода. То есть так рекомендуется. Но в зависимости от поста, то есть есть какие-то уже варианты, но нужно быть в знании. То есть если я не знаю, как это делать, лучше не делать. То есть если вы подъезжаете к заправке, а у хозяина машины забыли спросить, на каком бензине он ездит, может мазут не надо заливать? Может позвонить, спросить? Мы же должны знать, на каком бензине ездит наша машина. Ну, если я забыл, на каком, может узнать все-таки, спросить. Так же и тело. То есть, все это в тело как-то попадает, оно либо способствует, либо мешает. Нужно понимать, чего я хочу его лишить и какой должен быть результат. А не просто тупо чего-то лишить. Нет, нужно подумать, нужно разобраться немножечко, какая проблема. Нужно разобраться с тем, кто понимает. Прийти к какому-то заключению, тогда будет польза. Пользу в этом мире трудно получить. В этом мире легче что-нибудь испортить. Пользу получить всегда трудно. Вот испортить без проблем. Просто делайте что-нибудь, и оно испортится. А вот пользу, вот это всегда проблема. Это нужно уж точно все правильно сделать. Как это все правильно сделать? Уж нужно точно вот все учесть. А здесь что надо учесть? Продукт, конституцию, время. Да? Время, место, обстоятельства. Все эти факторы нужно учесть. А иначе будет минус. А иначе вроде бы правильную вещь делаю, но так как я ее делаю необдуманно, правильная необдуманная вещь это неправильная вещь. Нужно быть обдуманное, тогда будет результат.
У меня вопрос. Теоретически. Ну, не совсем, конечно. А вот есть такое утверждение, я считаю правильное, что болезни и враги – это наши учителя. Вот, если человек имеет хроническую болезнь, вот, ну, понимает, что от чего, к чему, почему, то есть зачем ему она дана. Вот, но насколько... Надо быть в страсти, ну, хотеть избавиться от нее. Я понимаю, там, когда грипп, температура, жар, то надо предпринимать, ну, меры сразу такие кардинальные, избавляться от болезни. Но бывают болезни такие вялотекущие, которые, ну, поддаются лечению, но они не уходят.
Пациент следует рекомендациям врача. Это не страсть, это благость. Следовать рекомендациям врача – это благость, какая же это страсть. Страсть – это когда я не следую рекомендациям врача. Когда я следую рекомендациям врача – это благость. И болезнь, она не указывает на какую-то конкретную психологическую проблему. Это вас психологи обманули. Это не так. Вот ответ. В этом стихе на что указывает болезнь? Болезнь указывает только на одно. Я не вижу связи материи с Богом. Я не вижу связи материи с антиматерией. Вот в чем наша болезнь. Все остальное придумали психологи, взяли это из разделов кармаканды, из бесконечно долгой системы очищения. Она должна длиться минимум 300 жизней. Она никому не нужна. Все это кармакандистские вещи. Это долгий путь, окружной путь. Прямой путь в этом стихе. Все, что мне нужно понять из болезни, это то, что я неправильно воспринимаю этот мир, вот и все. Я в этом мире себя поставил на первое место, поэтому ко мне пришли проблемы, вот и все. Я должен уйти с этого первого места, уступить место абсолютной истине, вот и все. Вот и вся задача. А все остальное время я должен следовать рекомендациям квалифицированного врача. Это будет моя благость. Неважно, вылечусь я или нет, я должен следовать рекомендациям врача. Потому что врач также кем послан? Им же самым абсолютно истинным. А кем еще? Вот если я этого не понимаю, вот это и есть страсть. Вот поэтому я страдаю. Поэтому не нужно искать каких-то скрытых психологических проблем в каждой болезни. Луиза Хей это все высосала из какого-то мизинца своего. Знаете, все это вещи, которые забирают время, наше размышление и делают нас такими мистиками, теряющими время на самолюбование. И мы начинаем всем указывать. Человек чем-то заболел, мы подходим и говорим, а у тебя сахарный диабет, потому что ты его там не сладко говори. У тебя спина болит, потому что ты вот такой вот гордый. Там еще что-то. Ну, это просто к оскорблениям приводит. Это мир болезни, тут все болеют только по одной причине. Мы не видим связи материи с духом. Вот и все. Мы не видим, что дух управляет материей. Поэтому все эти вещи приходят, чтобы мы встрепенулись и об этом подумали. Вот и все. Все остальное абсолютно ненужная вещь. Абсолютно ненужная. Абсолютно теряет такая, а приводящая к потере времени. Причем к тяжелой потере времени. Человек может годами этим заниматься, десятилетиями, всей этой диагностикой кармы. В Бхагавад-гите четко говорится, нельзя диагностировать карму. По одной простой причине. Ее невозможно диагностировать. Она не диагностируется. Потому что это не наши законы. То, что не наше, диагностировать нельзя. Оно просто не наше. Это не наш механизм. Он не нами сделан, он не дан нам для изучения. Не дан. Не нужен абсолютно. Не нужно его изучать. Никакой пользы от этого нет. Потому что это не наше, мы этим не воспользуемся. Он все равно будет действовать. Но законы кармы, они описаны в трех пальцах. Это не делай, это не делай, это не делай, а это делай. Все. Яма не яма. Мы же не изучаем уголовный кодекс. Только юристы изучают уголовный кодекс. И то, изучив его, он понимает, что лучше бы его не изучать. И живем спокойненько. Зачем? Как только мы начинаем изучать юриспруденцию, мы тут же понимаем, что все это законы. Законы. Нет, главное просто вот понимать саму сущность поведения. Саму сущность мировосприятия. Мы его понимаем, все прекрасно работает. Все прекрасно действует. То есть нельзя уходить вот в эту вот какую-то концепцию, такую попытку что-то излишне понять. Такие основные вещи, они в принципе уже поняты, изложены, ясны, и нужно в них хорошо разобраться. Если мы в основном разберемся, все какие-то вторичные вещи, они по ходу дела будут поняты, пройдены и не вызовут никакой проблемы. Не вызовут никакой проблемы. Сейчас это вот также проблема нашего времени. Концентрация на второстепенном, на главном никто не хочет концентрироваться. Поэтому если мы на главном сможем сконцентрироваться, все второстепенное легко разрешится. По ходу дела пройдет. Много что происходит по сторонам дороги. Если я концентрируюсь на главном, на том, чтобы вести машину, то я проеду все эти столбики, сколько бы их там ни было. Все столбики, деревья, их проеду, всех зайчиков, все ямки и канавы я проеду. Если я концентрируюсь на том, чтобы правильно ехать по своему пути. Вот это вот важный момент.
Можно задать вопрос, он может быть длинный, но если можно, у него коротко какие-то аспекты основные.
А длинный вопрос, коротко ответить?
Нет, может быть ответ переливается очень объемный, но в следующий раз мне.
Может, на короткий вопрос?
Время, средства, которые к тебе приходят, да, финансовые. Часть из них нужно отдавать на духовность. Я хотела узнать, что именно подразумевается под данным словом. То есть,
все! Отдайте все.
Кому?
Всем.
Ну хорошо, я
очень хочу. Просто.
Хорошо, я прихожу.
Смотрите, вот нам что-то дается. Я должен это все отдать. Хоть факт так. Абсолютно, все. А тут возникает вопрос, как и кому, да? Вот и выбирайте.
То есть я, допустим, прихожу в церковь, я даю деньги бабушкам.
Вы же выбираете сами?
Нет, я хочу вас просто спросить.
Нет, то есть сам принцип. Теперь я вас прошу, кому вы хотите деньги отдавать? Как это понять?
Я хочу это правильно
сделать. Для чего? Нет, правильно значит, кому, для чего, зачем? Правильно? Нужно ответить на все эти вопросы. Кому, для чего и зачем вы хотите деньги отдать? Если на них нет ответа, значит их нужно просто найти. Кому, для чего и зачем?
Чтобы помочь.
Кому помочь?
Нуждающимся людям.
Нуждающимся в чем?
Которые сами не могут это заработать.
Которые сами не могут деньги заработать?
Да, ну больные.
Сколько они сами не могут заработать? То есть нужно бедным деньги отдавать? Это духовная жертва? Это имеет отношение к духовности, как вы думаете? Ну вот интересно, да? То есть, а поэтому нужно разобраться сначала. То есть вы хотите пожертвовать деньги на духовность, но что такое духовность, вопрос возникает. Поэтому нужно в этом разобраться. Это серьезный вопрос. Бхагавад-гита именно этим и занимается, как я сейчас говорил. Отличием. Йога развлечения. Я должен отличать материальное от духовное. Если я помогаю телу человека, это будет оптимальная помощь?
Материальная.
Это материальная помощь, да. Она хорошая, но она материальная. Так могут все делать. Mm-hmm. Да, то есть он вылечится, что дальше будет? Для чего он вылечится?
Может пить, может курить.
Да, то есть для чего он вылечится? Для чего я хочу, чтобы он вылечился? Чтобы он стал еще больнее. То есть он уже держит в руке то, что причиняет ему боль. Значит, нужно что-то другое лечить. Как мы говорили, не внешнее, а внутреннее. Если я лечу внешнее, то я должен быть уверен, что внутреннее также вместе с этим вылечится. Лечение внешнего дает результат только если внутреннее меняется. Понимаете? То есть, если мы перекрасили машину, а мотор не работает, какой смысл в этом? Ну, чтобы мотор тоже работал. Поэтому, если я даю человеку здоровье, но он берет это здоровье, чтобы грешить, я ему даю просто еще больше боли. Он будет еще больше страдать. Он вылечился, чтобы еще больше страдать. Чтобы продлить свои муки. Что я делаю, я должен точно понять. Поэтому мое воздействие должно быть гармоничным. Мое лечение должно быть гармоничным. Оно должно быть с точным пониманием, что кому я даю и какой будет результат. Понимаете? А иначе это неправильная, опять-таки, помощь. То есть я неправильно помогаю. Я дал яд. Если я принес еще больше боли, я же дал яд, а не помощь. Я же просто причинил боль тем самым.
То есть получается, это надо давать людям, которые каким-то образом находятся на пути к истине или к какому-то аспекте познают ее, да?
Нет, нужно понять, что я хочу дать.
Ну, хорошо.
Любому можно дать духовную пользу. Что я хочу дать и как я это хочу дать?
Дети, допустим, благотворительные.
Смотрите, что мы хотим дать? Деньги. Да? А деньги могут так просто духовно помочь? Как вы думаете?
Нет, конечно.
Вот если мы сейчас дадим, выйдем сейчас на улицу, а возьмем первых трех людей, и им дадим деньги, они их факт возьмут, без разговоров. И потом мы проследим, как они их потратили. Есть ли какая-то гарантия, что один из тысяч их правильно потратит? Они тут же все пойдут и пропьют. Где эта гарантия? Какова эта гарантия? Нет. Поэтому что вы хотите дать? Что мы можем дать? Вот мы сегодня всю лекцию об этом говорили. Что мы в реальности можем дать? Внешнее или внутреннее? Мы можем дать внутреннее миропонимание. Потому что если мы человеку изменим миропонимание, он будет сам себя правильно вести. И вот на это нужно деньги потратить, чтобы дать человеку миропонимание. Понимаете? Это называется миссионерство. Миссионерство — это когда тратятся деньги, чтобы менять мировосприятие человека. Чтобы делать его благочестивым, духовным это мировосприятие. Вот на это тратится очень много денег. Например, сколько уходит денег, чтобы вот все это содержать? Очень много денег уходит. Но для чего это уходит? Что мы тут делаем? А сделали маленький ресторанчик в центре Москвы, пивбар. Что мы здесь делаем? Мы тратим все эти деньги, чтобы менять мировосприятие. И вот эта трата денег он приносит реальную пользу. Ну, я просто говорю, сам принцип, да? То есть, как мы это делаем. И тратятся все деньги. Не какая-то часть, все. Все 100%. Но все 100% идут на реальную пользу. Меняется мировосприятие. То есть можно было бы сделать просто ночлежку. Тоже хорошая вещь. Тоже помощь. Но есть способы лучше потратить деньги. Поэтому все тратят деньги, но все тратят по-разному в зависимости от их мировосприятия. И чем выше мировосприятие, тем больше пользы вы можете принести. Поэтому я говорю, все отдайте и всем. Что это значит? Действуют и как миссионер на благо всего мира. И тогда они все останутся с вами. Потому что вы их все потратите правильно. Те деньги, которые вы потратили правильно, это ваши деньги. Те, которые вы потратили неправильно, вы еще за это будете отвечать. Еще и отвечать за это придется. А так, только благо. Но чтобы это сделать правильно, нужно вот очень хорошо разобраться, что такое духовное, что такое материальность. Что такое вечное, что такое временное. Просто пытайтесь давать вечное. Пытайтесь давать вечное. Как только мы пытаемся давать вечное, тогда приходит результат. Поэтому вы правильно мыслите. Это абсолютно правильное мышление. Нужно очень ясно мыслить. Что я даю, кому я даю, зачем даю, какой будет результат. На внешний или на внутренний. Я должен четко видеть весь этот процесс. Да, как только что мы это обсуждали. Я должен видеть процесс как пост. Легко поститься, так же легко деньги отдать просто так, раз и все. Но понять процесс, вот тогда будет благо. Поэтому благо приходит тогда, когда я понимаю, что происходит. Благо приходит тогда, когда я вижу процесс от начала до конца, как мои усилия направлены на реальную помощь другим живым существам. Как мои усилия направлены на помощь, как их жизнь меняется. Как их жизнь меняется. Как она реально меняется качественно. Как она меняется качественно. Это очень сложно. То есть помогать материально проще некуда. Помогать духовно очень сложно. Потому что нужно дать внутреннее. А внутреннее никто брать не хочет. Мало того, что никто не хочет давать внутреннее, его еще и брать никто не хочет. Смотрите, какая сложная задача. Поэтому это называется подвижничество. Подвигом называется. Внешнее, пожалуйста. Со внешним все просто. Дают нам, не дают, мы все равно идем, вот всех отбираем. Со внешним все просто. Не дадут, пойду, найду, украду, отдать, беру. Со внешним все просто. Да, вы все тут же разбежались, разошлись, никакой проблемы. Никакой проблемы нет. Никакой проблемы. В юности у нас была такая духиповская игра, мы забирались на самый высокий дом и вниз деньги бросали. Тогда было так модно в хитсы играть. И мы вниз деньги бросались, и очень наблюдаю, так интересно, как люди поднимали эти деньги. Так они шли, 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 потом раз и все на землю бросались. И поднимали эти деньги. У нас, ну, забавляла эта игра. Раздавать деньги, нет никакой проблемы. Выйдите на балкон и разбросайте деньги. Но вот принести пользу очень сложно. Потому что польза, если она материальная, то это бред. А духовную пользу принести очень сложно. Что для этого нужно четко понимать отличие духовного от потеряния. Отличие вечного от временного. Я должен точно понимать, что я вечную пользу приношу.
Хорошо, в данном аспекте вопрос. Угу. Это детский интернат, дети обвинято находятся. То есть, если получается, когда в этом аспекте вопрос в том, как им принести эту помощь, допустим, то есть это лучше будет пускать питание и кружки, да, чем деньги или что? И вот я хочу, например...
и то будет просто материальная помощь.
Все равно материальная.
Да, и то будет
то
материальная.
То есть я никакую духовную помощь этим детям...
В этом случае игрушка это не духовная помощь.
Хорошо, а вот в этом аспекте что могу этим детям в духовном направлении дать? Вот
подумать, это же вы. Что вы можете им дать? Вы можете дать только то, что у вас есть. Что у вас есть духовное, чтобы вы могли им это дать? Что у вас есть духовное, чтобы вы могли им дать. То есть поделиться можно тем, что есть. Почему деньгами легко делиться? Потому что мы их получили и раздали. Но духовным сложно поделиться. Почему? Потому что нужно сначала духовное получить. Поэтому поверьте мне, если мы действительно насыщаемся духовностью, если мы ту же Бхагавад-гиту изучаем, нам тут же становится понятным, чем можно поделиться со всеми. Мы просто не можем этим уже не делиться. Нам уже есть чем поделиться. Но это сложно. Это в 1000 раз сложнее, чем купить игрушки. Потому что если вы принесете игрушки, их все возьмут. Даже взрослые. Но если вы принесете свое миропонимание, о-о-о, какие будут проблемы у всех. Даже у ваших родных и близких. Даже если вы домой принесете свое миропонимание и захотите самыми родными этим поделиться, они это в штыки воспримут. Вот. Еще будут вас лечить на всякий случай. А вдруг вы заболели? Понимаете? Поэтому вот трудно, очень трудно. Но это и есть миссия. Миссия это то, что невыполнимо. Факт. Все, что выполнимо, это не миссия. Это исполнение предписанных обязанностей.
То есть они знали тайны, когда создавали фильм «Миссия невыполнима».
Это все бред. В действительности миссионерство, поэтому подвиг. Потому что дать вечное в мире временности – это невыполнимая вещь. Дать вечное временному – это несовместимая вещь. Это может происходить только на уровне чуда. Только на уровне чуда можно вечное дать временному. Поэтому миссионерство – это абсолютное чудо. То есть невыполнимая вещь. Но, так как оно связано с вечностью, то мы получаем доступ в этот мир вечности. Пытаясь давать это вечное в мире временности, мы получаем доступ к этому. Получаем доступ в духовную реальность. Это я рекламировал новый семинар, который я только что прочитал. «Ведические хитрости» или «Как превратить последнюю жизнь в увлекательное приключение». Только что я приехал, это 7 лекций, видеолекций. Кстати, я отрекламировал. Шутка, конечно, но сам принцип в этом. Это единственное развлечение в материальном мире. Делиться духовностью. Все остальное это очень грустное, 1000 раз уже изжеванное, пережеванное, грубая материальная деятельность. По-настоящему интересно в этом мире только одно. Понять вечное и этим вечным поделиться. В мире материи интересно может быть только одно, антиматерия. Поэтому всех она так интересует. И поэтому нам так интересно. Почему нам так интересно? Что мы о антиматерии говорим. И соединение это может быть только на уровне чуда. Чудо, когда мы, находясь в мире временности, будучи временными, способны говорить, думать, обсуждать вечность. Вот это чудо. Вот это очень интересно. И вот делиться этим еще интересно. Самому это получить как интересно, а поделиться этим еще интереснее. Это очень сложно. Особенно с детьми. По законам государства детям нельзя передавать вечность. Все что угодно, только не вечность. Если вы будете детям передавать вечность, вас тут же от этих детей отстранят. На самое далекое расстояние. Потому что вот таковы, к сожалению, условия. Во все времена именно детям как раз вечность прививали, чтобы они с самого детства учились вот, контактировать с вечностью. Чем раньше начиналось прививать вечность, тем больше у них был шанс в своей жизни к этому привыкнуть и потом в результате своей жизни стать мудрецами, теми, кто может думать о вечности. А сейчас детей до конца оберегают от вечности, и в результате они вырастают грубыми материалистами, которые думают только о материи. И потом, когда в 45 лет у них начинается ломка, вот этой жизни. И они понимают, что что-то обещанное вечное заканчивается. Они начинают учиться думать о вечности, а это очень сложно. Очень сложно. Потому что уже мышление сформировано. Нет духовного образования. Отобрали. Поэтому очень сложно. Разобрались? Спасибо большое.